подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Почти 10 минут. Приношу извинения за небольшое опоздание, с которым мы все-таки начинаем наш прямой эфир программы «Честное слово». Меня зовут Нина Урсибашвили, а вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Я надеюсь, что вы на нас подписаны, уже поставили лайк и написали какое-нибудь сообщение в чате. Я очень рада приветствовать у нас в гостях журналиста Михаила Фишмана. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Посмотрим, сколько мы с вами продержимся, прежде чем перейдем к 90-м. Я не знаю, удастся ли сбежать нам этой темы сегодня в разговоре. Поэтому давайте сначала обратимся к более актуальным новостям. Ну, если у наших зрителей будут вопросы, попрошу их присылать их через чат. Давайте начнем с новостей, которые касаются непосредственно журналистов. Уже 3 человека были задержаны в связи с обвинениями в работе на фонд борьбы с коррупцией. Никаких доказательств этим обвинениям мы еще не видели. Но 3 журналиста как-то как будто бы слишком много. Как вы можете назвать этот процесс? Является ли это преследованием конкретно журналистов или власть, российская власть продолжает бороться с фондом борьбы с коррупцией такими новыми способами?
К сожалению, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. То, что происходит, это, конечно, чудовищно. И, с одной стороны, есть искушение объяснить эти последовательные аресты, ну, просто идентичные, как под копирку, да, последние дни особенно. Но на самом деле это еще началось с ареста Антонины Фаворской и отправки ее в СИЗО. Есть искушение объяснить это кампанией против конкретно ФБК, в чем есть, наверное, логика, ее можно, наверное, увидеть в желании Кремля, ФСБ, Путина отомстить за ту неудачу, которая их постигла с похоронами Навального, которые прошли не так, как этого хотел Кремль. И месть — это такое понятное, очень чувство в этом смысле. Но, с другой стороны, эти аресты вписываются в более широкую логику, просто расширение повестки арестов как таковых. Мы видим на самом деле такое... Из хаотического процесса это репрессии в России превращаются в такой системный процесс, где, очевидно, уже существуют какие-то показатели, существует статистика, которую надо сдавать в нужное время нужным начальникам, региональное отделение ФСБ, которые работают по делам и ищут, соответственно, новые дела для того, чтобы оправдать свое существование и оправдать ту логику, в которой они работают. Мы видим расширение такое типологическое, если угодно, преследований. Мы видим, как арестовывают по доносам. Такого раньше не было. Вот врач недавно оказалась в СИЗО просто по доносу. То есть не было ни свидетелей, ни... никаких документальных доказательств. Тем не менее, человек сидит в СИЗО. Мы видим подростков, которые получают приговоры уже. Кто-то отправляется в СИЗО, а кто-то уже и получил приговор. Это такие... Мы видим новые статьи, предложения о новых статьях, точнее, пока это законодательная инициатива. Но это такая сталинская логика репрессий, как именно... как методического последовательного процесса, в котором есть упор ставится на количество, да, и в котором есть внутренняя организация, внутренняя методология, внутренний учет. И вот это вот такой более широкий процесс, который мы видим, соответственно, часть его – это те конкретные преследования против журналистов, которые мы видим прямо сейчас. Но все это происходит прямо сейчас. Что из этого? Правда? Может быть, и то, и другое?
Хороший вопрос, но знаете, что удивительно? Мы, к сожалению, уже привыкли. Если не привыкли, то можем считать российской нормой арест журналистов, задержание активистов, арест совершенно невинных людей по доносам, но параллельно мы видим, как арестовывают и буквально в форме судят одного из заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Вот как-то так получается, что эта система бьет с двух рук. С одной стороны, расправляется со своими привычными оппонентами или тех, кого она привыкла считать оппонентами, а с другой стороны, казалось бы, суперсистемный человек. Спустя вот какое-то небольшое, но тем не менее, количество времени после ареста зама Шойгу, как вы думаете, почему это произошло?
Вы знаете, мы не понимаем точно, почему это произошло. Можно только рассуждать о том, почему действительно Тимур Иванов арестован, причем так показательно, еще так это демонстративно все было сделано с медалями, да, на кителе в клетке. Это вообще... И надо понимать, что это самый серьезный арест с тех пор, как почти 10 лет уже прошло, как посадили, арестовали Алексея Улюкаева, и с тех пор, ну, было еще дело Михаила Абызова, но он уже не был министром, когда его брали. Поэтому это, конечно, очень серьезное дело, и здесь, ну, вот я вижу те, собственно, версии, которые обсуждаются, и здесь главный вопрос связан с тем, это, собственно, связано с тем, что делал непосредственно сам Тимур Иванов, или это какие-то внешние дополнительные обстоятельства, да, которые привели к этому аресту. И обсуждается, опять-таки, много предположений, почему именно Иванов, и что он мог сделать не так. И, с одной стороны, вот есть версия даже про государственную измену, например, которая ему вменяется таким более тайным образом. Есть рассуждение о клановой борьбе вокруг, собственно, внутри Кремля или в путинском дворе, если угодно. И вот, соответственно, увидели представители других там кланов, что слишком сильно усилился Сергей Шойгу, и таким образом ему указывается на его место, и ослабляется он в аппаратном смысле. Мне, честно говоря, очень трудно себе... ну и есть еще, конечно, очевидное такое предположение, что сам Иванов сделал что-то такое, что недопустимо с точки зрения просто Путина, да? Вот Путину положили какие-то бумажки на стол, и он увидел, что Сергей Иванов, или, может быть, Тимур Иванов, я прошу прощения, что-то сказал про него, да, или еще что-нибудь. Меня ни одна из этих версий, надо признаться, не устраивает, потому что она не объясняет происходящее, потому что мы находимся все-таки на 24-м году путинской власти, и это совсем не то же самое, что было в начале нулевых или даже позже. В клановый передел я не верю, потому что нет больше никаких кланов. Есть только генералиссимус, верховный вождь, который решает, кого карать, а кого миловать. Мне трудно представить себе, что такой системный и такой встроенный человек, как Тимур Иванов, вдруг оказался где-то что-то сделал не так, и об этом стало известно Путину. Саму такую логику можно предположить, потому что понятно, что это речь идет о гневе верховного правителя. И вот что-то он узнает такое, и тогда уже держись. Но просто Тимур Иванов настолько встроенная фигура, что очень трудно себе представить. И госизмену трудно предположить, потому что ну, кому, с кем он будет изменять. И это одно дело. В общем, это очень трудно себе представить. Там человек, который на короткой ноге поправляет часы на рукаве Дмитрию Пескову, вдруг оказывается, что выстраивает себе какие-то там маршруты для того, чтобы сбежать. Или просто уже там как-то связался с ЦРУ, или кто-то, с кем он связан с ЦРУ. В это очень трудно поверить все-таки. Этот человек знает, что он делает, последовательно знает, что он делает. Его дом в России, трудно, его там счастье и жизнь, капитал, все это связано с Россией, и вдруг этим всем рисковать, в это тоже не очень верится. Здесь, мне кажется, та же самая логика работает, что и с тем расширением типологии репрессий, по которой мы говорили в первом вопросе. Это сталинское по смыслу решение. Это не... то есть это, конечно, удар по Сергею Шойгу, но зачем и почему Путин это делает? Вот это вот вопрос, для ответа на который надо залезть, собственно, в эту голову и в ней начать копаться, какие фобии, страхи и логика в ней живут. А когда мы говорим вот о тирании такого порядка, то это не всегда можно сделать. Кто знает, почему там Сталин арестовал жену Молотова, например, или вот такой логике. Но мне кажется, что дело не в кланах и не в ослаблении. Снять Шойгу, там, допустим, или его ослабить, Путин может в любой момент. Для этого ему не нужно никого арестовывать. В этом нет необходимости. Что, мне кажется, он имеет в виду сделать, возможно, это гипотеза, это указать Шойгу, на какой дистанции он сам находится от подобного ареста и от подобной судьбы. И вот это вот тот сигнал, который Шойгу действительно таким образом получает. А то, что Тимур Иванов – это входная дверь к Шойгу, это его правая рука, ну, про это все знают, еще по расследованиям ФБК, не столь давним. Поэтому я думаю, что это некий сигнал, который посылается Шойгу. Тут важно еще, что про это перестало разговаривать телевидение. Мы на самом деле не знаем, чем это дело закончится. Может быть, оно закончится вполне... Ну, он уже уволен, он уже той позиции, которую занимает, конечно, никогда не займет. Но мы еще посмотрим, как будет развиваться само дело, сам уголовный процесс. Это тоже очень важно. Мы видим, что оно сначала было на экранах телевизоров, а потом сошло с экранов телевизоров. Больше про это никто ничего не говорит. Но Шойгу-то свой сигнал, конечно, получил, тот, который он должен был получить. Я думаю, что это связано... Я это связываю непосредственно с выделением помощи Украине и с пониманием Путиным того, что ситуация на фронте и ситуация в войне для него на самом деле меняется. И в этой меняющейся ситуации ему нужно показать Шойгу, что он намерен и дальше идти своим путем, путем эскалации на фронте или вокруг фронта. Главное – это война. Контекст для этого ареста – это война. И то развитие, которое на этой войне происходит. Мы не знаем, что. Вот, пожалуйста, только что снова Дмитрий Киселев в воскресных вестях пугал всех ядерной бомбой. Для этого Лукашенко пугал ядерной бомбой. Одна из гипотез заключается в том, что Сергей Шойгу должен понимать, что если он хоть на шаг, на полшага отойдет от той логики ведения войны, которую ему навязывает Путин, то его судьба будет незавидна. Ну а какова... То есть это эскалация. Вот как эта эскалация выглядеть будет на самом деле, мы, конечно, не можем сказать.
А вы поняли для себя вот это предупреждение для Шойгу? Оно связано с тем, что он слишком плохо работает или, наоборот, слишком хорошо, чтобы не зазнавался и не отбрасывал тень на Владимира Путина своими какими-то великими успехами?
Нет, Шойгу вообще не зазнается. Нету проблем с лояльностью Шойгу и нету проблем с его эффективностью. По крайней мере... Мы не видим никаких сигналов о том, что там Шойгу, например, был отличный повод разбираться с Шойгу после Пригожина. Но тогда считалось, что вообще так и будет, и что Путин накажет и Шойгу после этого, чтобы всем сестрам досталось по серьгам. Но этого нет. Дело не в претензиях, дело не в том, что есть какой-то счет к Шойгу, что он что-то нарушил. Вовсе нет. Дело в том, и вообще... Шойгу очень, с точки в путинской логике, очень правильный и нужный и на своем месте министр, потому что он изначально слабый министр, не встроенный, собственно, в армейские внутренние дела. Он не военный изначально, это для Путина очень важно. Поэтому он не представляет собой угрозу. Путин всегда так действовал, у него все министры обороны такие. Он боится армии изначально, поэтому министр обороны не должен быть связан с армией. Лояльный, коррумпированный, послушный, встроенный аппаратным образом, но с точки зрения военной он никак не способен мобилизовать армию там, и повести ее другим курсом. Этого не может быть. Но тем не менее от него будут зависеть, как от министра обороны, какие-то конкретные шаги, какие-то конкретные вещи. Начиная от каких-то приказов, кончая там подтверждением нажатия ядерной кнопки. Ну, я рассуждаю просто вслух. И вот это вот абсолютная покорность даже самым сумасшедшим шагам, которые Путину могут в голову прийти, вот эта цель, собственно, мне кажется, и преследуется.
Еще раз давайте уточню на всякий случай. Правильно ли я понимаю, что в нынешней точке мы не можем понимать, где Владимир Путин действует как диктатор, а где он действует как человек, преследуемый какими-то страхами, не знаю, комплексами, какими-то внутренними убеждениями и чувствами? Вот с аппаратной точки зрения увольнение, задержание, арест крупного чиновника, заместителя министра обороны, говорит ли это нам что-нибудь о характеристике режима, или все-таки действительно лучше это как-то отложить, потому что Владимир Путин в первую очередь действует эмоционально, действует как человек, а не как режим и государство в собственном лице?
Это безусловно описывает режим, но именно в том смысле, что все решения принимаются в одной голове. Нету борьбы кланов, нет борьбы партий, нет никаких фракций внутри аппарата. Этого ничего нет. Есть только то, что происходит в голове у Путина. А в голове у Путина происходит война. И на самом деле больше ничего у него не происходит. У него он находится на войне. Его главная задача не проиграть эту войну. Те решения, которые приняты американским конгрессом, отдаляют его снова от этой цели. Довольно заметно. Что будет дальше, сказать трудно. Он, еще раз, очень трудно вот прям буквально описать, что конкретно он имеет в виду. Но это вот тирания российская устроена сегодня так, что в одной конкретной голове и эти фобии, и эти эмоции одно от другого отделять не нужно. Они связаны с тем, как Путин собирается эту войну вести и посылает сигнал Шойгу о том, что, где его место на самом деле в этой системе. И о том, что он должен опасаться за свою свободу, когда будет принимать те или иные решения. Это единственное, это гипотеза. Я не могу этого не доказать, разумеется, но просто именно из самой логики режима, мне кажется, она так выглядит наиболее убедительно, потому что ни клановые борьбы, ни пути к отставке я сегодня не вижу, потому что для этого не нужно ничего этого делать.
Про сигналы в Wall Street Journal со ссылкой на спецслужбы вышла публикация о том, что Владимир Путин не отдавал прямого приказа об убийстве Навального. С американскими спецслужбами спорят их европейские коллеги. Как вам кажется, кто из них ближе к правде?
Мне кажется, это какая-то очень странная сама по себе постановка вопроса. Что такое, ну давайте тогда разбираться, что такое прямой приказ об убийстве Навального. Кивок в ответ на вопрос является прямым приказом на убийство для убийства Навального, или какое-то или молчание, которое интерпретируется как согласие, является прямым приказом или является косвенным подтверждением. Это сама постановка вопроса выглядит очень странной, надо признаться, и она, по-моему, тоже не описывает того, что на самом деле происходит. А когда у Путина спрашивают там, вот, а что делать, вот, а он говорит, действуйте по закону. И все понимают, что это значит, надо идти и арестовывать. Это как? Это он дает приказ или санкцию, или не дает? Мы понимаем четко, довольно точно. Тут на самом деле сомнений нету, даже после того, как прошло время, после того, как выяснились новые подробности о том, что действительно обсуждался так или иначе обмен возможный. Вопрос в том, на каком уровне и насколько серьезно он обсуждался, насколько в это были вовлечены действительно там главные лица в Америке и в Германии, он до сих пор открыт. Тем не менее, сам факт неких переговоров, он есть, но это не отменяет того факта, что Навальный был убит. И это мы понимаем довольно твердо. Этому есть самая прямая улика. Всем очевидно более-менее, она заключается в том, что почему так долго не давали его матери доступа к телу. И почему, собственно, сами не до сих пор нет. А есть наоборот, отказы по уголовным делам и так далее. То есть система себя ведет примерно так же, как она вела себя после отравления новичком. Навального ничего в этом смысле не поменялось. Есть только одно объяснение, почему она так себя будет вести. Ну а дальше, если это так, то Ну, дальше мы давайте мы заниматься интерпретациями того, как эти сигналы и приказы передаются по цепочке вниз. Поэтому мне кажется, что это, на это сейчас специально большого внимания обращать не стоит. Вот там Христо Грозев там, предлагает свою версию того, почему это, она, в принципе, тоже имеет право на существование. Но о том, что, что речь, что на самом деле в повестке стоит продолжение обмена, так или иначе, Иван Гершкович, сотрудник Wall Street Journal, как мы помним, я не знаю, я со свечкой не стоял, но эта утечка от спецслужб, что не отдавал прямого приказа, она не описывает, по-моему, ничего и не отвечает нам на вопрос, что на самом деле произошло. Я бы ее воспринимал именно так.
А зачем эта публикация сейчас?
Я не знаю. Ну вот, вот Христо Грозев предлагает свои, свои объяснения. Мне просто трудно сказать, я не знаю, ничего не могу сказать про это.
Тут в продолжении этой темы в чате пишет пользователь с ником Андрея, а если это был Патрушев, вам легче станет? Ну, понятно, что мы можем немножко перефразировать этот вопрос. Важно ли конкретно сейчас, кто отдавал этот приказ, письменно или устно, знаком, кивком? Нам важно, был ли это Путин или Патрушев?
Ну, вот этот вопрос, который подтверждает, на самом деле, то, что я говорю. Патрушев, ведь была же публикация, где, я уже сейчас забыл, где это было.
Про Пригожина вы имеете в виду?
Да, что Патрушев стоит, что это Патрушев. Послушайте, ну, нету такого, нет такой фигуры в российской политике, которую зовут Николай Патрушев. Она есть аппаратно, но главный... политический заключенный мира не может быть погибнуть, быть убит кем-то помимо Путина. Такого быть не может. Просто потому, что так устроено принятие решений и система. Так работает. Ну, так не может быть. Что вот не досмотрели, а потом должны... Вы знаете, вот так получилось. Простите, пожалуйста, вот так вот. Ну, вот так вышло. Нет, таких ситуаций не бывает на 25-м году путинской власти. И быть не может. И нет никакого Патрушева. И не было его тогда с Пригожиным. Это тоже это ложный путь и ложный след. И нет его и сейчас.
Кстати, та публикация тоже вышла в Wall Street Journal про причастность Патрушева к убийству Евгения Пригожина. К слову, о Христо Грозеве в «Инсайдере» сегодня вышло новое расследование, которое отсылает нас к 2014 году. Мы помним, как в 2014 году на военных складах в Чехии звучали взрывы, и выяснилось, сюрприз, что за ними стояли сотрудники ГРУ. Понятно, что дело прошедших дней, 10 лет прошло с этого момента, но, тем не менее, такая откровенная диверсия, выполненная руками российских спецслужб на территории суверенной страны, суверенного государства. Как вам кажется, может ли это сейчас повлиять в какую-то радикальную сторону, ту или иную, в отношениях между Россией и Чехией? Или в целом поменять отношение вот этого глобального западного мира к России и Владимиру Путину, учитывая, что и в 2014 году был Владимир Путин, и в 2024 году в России Владимир Путин?
Я, к сожалению, эту публикацию не читал еще сегодня, поэтому не могу ее конкретно комментировать, но о том, что те взрывы на оружейных складах, да, это же оружейные склады были, если нет, в 2014 году, дело рук российских спецслужб, об этом мы знаем давно. Для Чехии это не секрет тоже давно, для Европы это не секрет давно, поэтому я сомневаюсь, что какие-то принципиальные изменения произойдут. Ясно, что сеть работала и продолжает работать, и там Европа, в Европе, в европейских спецслужбах, в ЦРУ о масштабах покушений, диверсий и конкретных убийств знают еще лучше, чем знаем об этом мы.
Продолжаем, честное слово, с Михаилом Фишманом. Скажу нашим зрителям, что интервью, небольшое интервью с Христо Грозевым уже записано и будет опубликовано, надеюсь, сегодня на «Популярной политике». Более подробный рассказ об этом расследовании, что удалось узнать команде «Инсайдера» и Христо Грозеву на «Популярной политике». Давайте мы тогда с вами продолжим, Михаил, тем более, что в России тоже достаточно новостей. И хотела бы с вами обсудить расширение вот этого электронной системы воинского учреждения учета, куда теперь Министерство обороны будет собирать практически всю имеющуюся информацию о военнообязанных, и, как комментируют различные эксперты, избежать службы, избежать попадания в военкомат с учетом существования этой огромной базы будет практически невозможно. Расшифруйте нам, пожалуйста, с точки зрения сигналов или с точки зрения новой тактики, нового поведения российской власти, зачем ей так сильно это ужесточать, о чем нам это говорит появление такой большой подробной базы и то, что у людей практически не остается, у военнообязанных не остается возможности избежать призыва. Говорит ли это о том, что аппетит у Владимира Путина, аппетит к войне разыгрался до крайних пределов?
А мне кажется, это просто машина продолжает ехать в том же направлении, в котором ей был дан ход. Изначально эта база, этот закон и вообще ужесточение призыва связано, как тогда мы и понимали, с реакцией Путина на Верхний Ларс, когда он увидел, как люди побежали от мобилизации после сентября 22 года. Он рассердился, обиделся на своих сограждан, это куда же они побежали от меня. И с тех пор, собственно, реализуется вот этот запретительный призыв, да, не знаю, как его правильно назвать. С тех пор, как, собственно, это все объявлено, понятно, что так оно и будет происходить, вопрос только в какой степени. То есть здесь в этом смысле ничего не принципиального не произошло с этим постановлением правительства, по-моему, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но это просто логика исполнения тех законов, которые были приняты Думой страшных, драконовских, и того там бесконечного вранья, которое было на эти законы нанизано. Но суть остается прежней, призыв должен быть таким, собственно, должна быть действительно система учета и система призыва и мобилизационного призыва, если вдруг будет мобилизация. В этом смысле эти законы и постановления не делают различий между призывником и мобилизуемым. Другое дело, и соответственно, Россия движется в эту сторону, система движется в эту сторону, дальше уже будет действительно гораздо сложнее от призыва укрыться или уехать из страны. Другое дело, что мы не будем перечислять, мы все эти запреты и ограничения в правах, о конституционности которых, этих запретов и ограничений, есть большие вопросы и сомнения, да, как мы знаем. То есть, на самом деле, они прямо противоречат Конституции по многим пунктам, но кому это мешало, как говорится. Вопрос только один, насколько это действительно, в принципе, возможно сделать и будет сделано, потому что эксперты, которые реально понимают, как работает российская бюрократическая именно система взаимодействия учетов и баз данных между различными ведомствами и министерствами, сильно сомневаются, что это, в принципе, достижимо, что это, в принципе, возможно сделать так, как об этом объявлено, и что в военкоматах, где лежат эти полки, запыленные с делами, можно превратить в файлы, которые потом, соответственно, будут как-то интегрированы с базами данных в поликлиниках, в университетах, в других ведомствах и так далее. Были большие сомнения о том, на предмет того, что это, в принципе, возможно будет сделать. Развеяло ли наши сомнения вот это постановление, не уверен. То есть, может быть, в полной мере эта система вообще не заработает никогда, а в какой степени она сможет работать, вот это вот. Ну, единственное, что можно сказать, что никому не надо советовать проверять это на своем собственном опыте, как и когда эта система в самом деле заработает. Есть дедлайн, теперь это ноябрь, как я понимаю, соответственно, до ноября тем, у кого есть реальные риски попасть в армию, не обязательно на фронт, даже просто призывником в призыв на военную службу, тем лучше, конечно, еще раз подумать, пока есть еще возможность избежать этого, лучше эти решения принимать прямо сейчас.
Если позволите, скажу тоже нашим зрителям, вдруг кого-то это может коснуться или этот вопрос является актуальным. Проблема также заключается в том, что теперь военкомат получает буквально неограниченную возможность вызывать людей для уточнения данных. Учитывая, как много данных военкомату нужно будет теперь собрать, то можно эти повестки рассылать в любом количестве. Напомним, что даже если военкомат вызывает вас для уточнения данных, это все так же опасно, как если бы вам просто вручили повестку. Никто не знает, что внутри военкомата будет происходить, и лучше, конечно, за этим следить очень внимательно. Тем временем Адама Кадырова, одного из сыновей Рамзана Кадырова, назначили куратором Российского университета спецназа имени Путина. Исходя из недавней публикации «Новой газеты», из которой мы узнали, что Адам Кадыров возникает в повестке, как только дела со здоровьем у Кадырова-старшего идут не очень, можно ли предположить, что мы на шаг ближе к смене власти в Чечне? И как вам кажется, насколько эта тема важна и приоритетная на сегодняшний день?
Ну, это, конечно, когда ты слушаешь, читаешь эти, ну, видишь эти новости про Адама Кадырова и семью Рамзана Кадырова, это просто как будто мы снова сидим и смотрим «Игру престолов». Вот примерно такое. Ну, с той разницей, что «Игра престолов» — это все-таки вымысел, а тут людей убивают по-настоящему, избивают по-настоящему. Но так вообще сильно похоже. Прямо иногда как будто дежавю такой. Где же я это видел, думаю? А, ну да, вот, я вспомнил где. Конечно, мы же смотрели. Надо сказать, что публикация в «Новой газете» недавняя, у них там серия публикаций, еще последняя или не последняя, как я понимаю, последняя, еще не вышла. И там еще до того, как вышла эта серия публикаций в «Новой газете», я тоже делал про это в своем эфире. Там некоторые, как мне кажется, объяснения того, что происходит. И действительно, и судя по всему, собственно, это исследует из публикаций, из того, что мы видим. А там есть инсайт некий в «Новой газете», там сообщается о том, чем болен Рамзан Кадыров непосредственно. Но мы и так понимаем, что у него со здоровьем огромные проблемы. Это уже очевидно. Мы об этом знаем и понимаем с начала прошлой осени. Хорошо, до этого подозревали и были, опять-таки, публикации. Но с начала прошлой осени мы это прямо видим. Сейчас мы видим этому подтверждение. А дальше вопрос о том, как это интерпретировать, и что это вопрос, конечно, очень важный для Путина, безусловно. А это вопрос о том, что будет с Чечней, и что будет с Кадыровской гвардией. Для Путина это неразделимый вопрос, и вопрос еще, что важнее ему. Я думаю, что ему важнее, что будет с этим вооруженным отрядом, который подчиняется Кадырову, на который он смотрит как на свою личную частную армию. Вот у него был Пригожин со своим отрядом, вот у него еще есть Кадыров. А он уже потерял, по сути, Пригожина, но, по крайней мере, у него есть Кадыров. И у Кадырова тоже большие проблемы. И, конечно, это проблема, которая требует решения. И, соответственно, в Кремле его ищут. Нет сомнений в том, там «Новая газета» это интерпретирует иначе, как я понимаю. Но понятно, что все, что происходит с семьей Кадырова сейчас, с самим появлением, вся публичная информация, которую мы получаем по этому поводу, все это связано так или иначе с тем, что Кадыров тяжело болен, и что он, может быть, скоро перестанет быть главой Чечни. Вот это совершенно точно, в этом сомнений нет. И понятно, что и для Кремля, и для Кадырова самого принципиально важно, чтобы когда Кадыров не сможет исполнять свои обязанности, ну, просто не сможет передвигаться, я не знаю, там не сможет уже физически просто действовать, чтобы статус-кво в Чечне так или иначе был сохранен. Это важно Кремлю, потому что больше всего Путин устраивает статус-кво, где все нанизано и завязано на Кадырова. Так или иначе, это важно и нужно Кадырову, потому что нужно, чтобы его семья оставалась в идеале управлять Чечней. Насколько это возможно технически, насколько это будет возможно политически, это уже другой вопрос, и это на самом деле гораздо более острый вопрос, чем когда сам Рамзан Кадыров вставал у руля в середине нулевых после того, как убили его отца. Потому что просто по простой банальной причине Рамзан Кадыров был все-таки заметно старше, чем его дети сегодня. сколько там этому Адаму Кадырову, 16 лет. Это пока он войдет в возраст, когда можно будет его просто физически назначить главой Чечни, пройдет еще, ну, Путин может не дожить. И вполне вероятно, что не доживет. Поэтому, конечно, теперь обсуждается и фигура преемника, которого, смысл которого это быть таким Алу Алхановым, как я это понимаю, при Рамзане Кадырове, собственно, как это было после смерти отца Рамзана, но в другой ситуации, в других обстоятельствах, конечно, в другом контексте. И, соответственно, те Алаудинов, это вот и, там и я проговорил про Алаудинова, и теперь «Новая газета» про него говорит. В смысле, мы одновременно указываем на одну и ту же фигуру.
Вы произнесли волшебное слово «преемник», и как будто бы вот оно, место, чтобы начать с вами дискуссию про 90-е, но буквально 5 минут назад, 10 минут, юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во втором слушании во вторник, то есть сегодня, а точнее завтра, прошу прощения, его выносят на пленарное заседание. Вы следите за событиями в Тбилиси и не только?
Ну, я не могу сказать, что я как-то специально внимательно слежу или специально... Но там специально как-то глубоко погружен в грузинскую политику. Это просто не так. Я внутреннюю политику в Грузии себе представляю не очень хорошо. Но здесь это и не нужно, мне кажется, потому что это тот закон, тот случай, когда все понятно. Для этого не нужно специально разбираться в перипетиях внутренних... и в хитросплетениях, которые, может быть, ускользают от нашего взгляда. А вот если мы погрузимся глубже, и вот тогда мы увидим, что вот что на самом деле происходит. Нет. Закон об иностранных агентах – это всегда один и тот же закон. Это всегда один и тот же смысл, одна и та же логика и один и тот же мотив, который за этим стоит. Это цензура. Это самое главное. И это совершенно понятно. Как иностранный агент со стажем, я это просто могу уверенно утверждать. Это та же самая логика, там могут отличаться даже названия, теперь, кажется, отличаются, они немножко переназвали после тех пор, как были протесты в прошлом году по этому поводу, да, чтобы это было чуть-чуть меньше похоже на то, что в России делалось. Но смысл от этого не поменялся никак. Это нужно для того, чтобы затыкать рот тем, кто не согласен с властью. Больше ни зачем. И других объяснений нет и не будет. Хотя, наверное, есть те, кто попытаются их выдвинуть. Так что здесь мы все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что грузинская власть намеревалась с самого начала доводить, тем не менее, отъехала тогда, намеревалась доводить это до конца. И сейчас движется по этому пути, несмотря на тот протест широкий, надо отдать должное, который мы видим в Грузии.
Мне буквально пару часов назад в Ютубе в рекомендациях выпал фрагмент из вашей передачи, где вы рассказываете про историю Майдана, о том, как вот это сопротивление зарождалось в Украине, как оно развивалось. Там же, можно сказать, немножко, лишь отдаленно, но тем не менее, ситуация была похожа на ту, которую мы сейчас наблюдаем в Грузии. Есть люди, которые стремятся в Евросоюз, хотят быть ближе к Европе, и есть власть, которая лоббирует российские интересы, российские законы. С учетом того, что ни вы, ни я не являетесь экспертами, не являемся экспертами именно грузинской политики, можно ли, тем не менее, сейчас сказать, что есть какие-то пересечения, что одна история похожа на другую?
Ну, они все похожи, в том или как, потому что когда власть предлагает такие законы, эти ситуации по определению похожи одна на другую. Но все-таки ситуация на Майдане, если вы имеете в виду те же самые законы, которые были внесены в Раду в январе, соответственно, 2014 года, то это, и они там продержались 2 недели, у них есть специальное название, они называются «диктаторские законы» в Украине. Официально такое название прижилось, но, собственно, но это происходило уже в разгар, на самом деле, протеста, в разгар набирающей силу революции достоинства, как она теперь нам известна. Протесты начались в конце ноября, начале декабря, уже полтора месяца практически они бурлили, когда эти законы были внесены с подачи Кремля напрямую из Кремля, просто они приехали в Раду, Янукович, который не знал, что делать, их внес, и таким образом подписал себе смертный приговор, потому что после этого уже Они потом отъехали, эти законы приняли, а потом отменили через две недели, но уже было поздно. Это был последний шаг, последняя, собственно, капля, которая превратила протестное движение в полноценную революцию, которая, ну, вот и привела к тому, что произошло уже в феврале. Если я правильно понимаю, в Грузии не совсем так нету вот такой революционной ситуации, да, то, что называется, которая возникла в Украине действительно после того, как Янукович развернулся внезапно и отказался идти в Евросоюз, подписывать ассоциацию, а сказал, что надо еще подумать. В Грузии такого не было, и видимо, нет. То есть, собственно, сами грузинские комментаторы, даже те, которые лояльно настроены по отношению к власти, говорят, мы не очень понимаем, зачем это им сейчас понадобилось, но чего вы тут копья ломаете? Примерно такой комментарий. Все равно никому хуже от этого не будет. Но зачем это понадобилось и для чего, никто объяснить не может. Этой революционной ситуации нет. Нету, соответственно, это, то есть в Украине это вносилось для того, чтобы осадить уже нарастающий протест, уже набирающий силу очень сильно протестные силы. А в Грузии, как я понимаю, ситуация не такая. То есть это с точки зрения грузинского гражданского общества, это происходит просто на пустом месте.
И тем не менее мы видим, как себя ведут полицейские, силовики, мы видим, как частично они применяют насилие, учитывая, что протест в Грузии довольно молодой. Опять же, видится, во всяком случае, эта параллель со студентами на Майдане, которых избили сотрудники так называемых правоохранительных органов. В общем, пока вы полагаете, что расхождение больше, чем параллели в этой истории?
Ну, параллели, я еще раз говорю, там сходство по определению есть, это понятно. А дальше вопрос в том, ну, соответственно, то есть вы меня спрашиваете, насколько можно предположить, что, соответственно, и в Грузии превратится этот протест против этого закона в такую вот мощную волну, которая поставит правительство перед очень серьезными уже проблемами, как это было у Януковича, может быть, даже не до такой степени, что до стрельбы дойдет, да, так, там, как в феврале 2014 года, но тем не менее. Я не знаю, мне трудно судить об этом, я, честно говоря, не уверен, да, то есть отдавая должное той солидарности, которую сейчас демонстрирует и журналист, не только журналист, а в целом грузинское гражданское общество, там так просто это не пройдет, как это прошло в России, например, да, после разгрома Болотной площади в 2012-2013 годах, когда все эти законы принимались, и никто уже не мог поэтому выходить на улицы, протестовать против конкретно этих сюжетов. Но я не уверен, что нас ждет какое-то вот развитие событий по нарастающей, если вы меня спрашиваете об этом. Ну, мне не хватает знаний, чтобы судить об этом, но тех, которые есть, не позволяют делать такой вывод.
Тогда давайте наблюдать за развитием событий, тем более кажется, что мы сейчас как раз приближаемся к кульминации, посмотрим, какой будет реакция со стороны протестующих. У нас остается буквально несколько минут, но раз уж мы повесили это ружье на стену, надо хотя бы дать ему разочек выстрелить. Процитирую сообщение из чата от пользователя с ником Лев. Очень хочется узнать, что в «Предателях» неверно, какие факты способны изменить взгляд на происходящее, не показаны, что передернуто, какие факты в книге приемлемы, противоречит рассказанному Марии, если вы, конечно, готовы комментировать фильм, учитывая, что, насколько я понимаю, еще не все серии вышли.
Да, я бы тоже предпочел дождаться, пока выйдут все серии, и уже как-то это обсуждать более конкретно и предметно, хотя я что-то уже говорил по этому поводу. Что касается фактов, то, ну, я бы так сказал, по крайней мере, логика и постановки вопроса, которые там, вот я делал в книге «Преемник», они не такие, да, какие делаются, как это звучит в этом фильме, и в первой серии, и во второй серии. Дело даже не в конкретных фактах, хотя И про это, наверное, можно тоже разговаривать с большей или меньшей степенью убедительности. А в самой, опять-таки, постановке вопроса. Дело в том, что, как мне представляется, и как, ну вот я, по крайней мере, писал книгу, исходя из этого, а я там действительно проходил все те же самые поворотные точки, в том числе и другие, про которые в фильме речь не идет. Ну, например, я не знаю, война в Чечне, не уверен, что вообще упомянута, да, она имеет довольно принципиальное значение для развития политической ситуации в 90-х годах, а и не только об этом речь. И я, в принципе, согласен с тем, что 96-й год, если мы ищем эту точку, вот если мы ее ищем с лупой, а мы много раз это уже делали, где же вот это вот, где же эта точка, где, когда вот если мы вернемся туда-обратно и все и сделаем по-другому, как Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее», вот тогда мы, тогда Россия станет той самой прекрасной Россией будущего. Не уверен, что такая постановка в принципе вообще возможна, когда речь идет об истории, потому что в истории таких точек может быть просто нет, а может быть они как-то иначе выглядят, и мы их иначе видим, тем более из сегодняшнего дня. А смотреть на них нужно из настоящего, того настоящего, в котором эти события развиваются, что я и пытался делать в своей книге. Тем не менее, 96-й год, конечно, принципиально имеет значение для того, что было потом, в этом нет сомнений, и в этом смысле фильм прав. 96-й год очень важен, как выборы, которые, я бы сказал, главным образом, что они сделали, они коррумпировали, не в прямом смысле деньгами даже, хотя о деньгах тоже шла речь, но в таком моральном смысле коррумпировали часть элиты, журналистов, например. То есть до этого так вопрос в принципе не стоял о том, мы за правду или за целеполагание. А в 96-м году он так встал, и журналисты на него ответили. Журналисты в широком смысле. Еще раз, сегодня вот в этом фильме Мария говорит, что, конечно, Геннадий Зюганов не представлял собой такой угрозы, которую он представлял. Я, может быть, близко к тексту цитирую, не очень точно, но мне кажется, близко к тексту. Но это сегодня легко говорить, а тогда говорить было сложнее. Тем не менее, вот факт этой моральной коррупции, как минимум моральной коррупции, ну, там про деньги тоже известно, это и в книге у меня тоже есть. Конечно, деньги эти были, ну, они были. И кроме выбора между, соответственно, долгом и тем, что нужно политически, и тем, что кажется правильным, люди выбирали правильно, а заодно к этому выбирали огромные гонорары. Это тоже все так. И про это тоже
просто так совпало.
Так совпало, но это не делает, на самом деле, может быть, этот выбор и эти ситуации более легкими, чем они были на самом деле. И несмотря на то, что очевидно, что в 96-м году произошла большая ошибка, и подходить к этому, потому что вот есть какие-то конкретные плохие люди, которые, потому что они просто плохие, потому что они жадные, потому что они воры, потому что они еще что-нибудь, взяли и перешили, значит, повернули историю России в другую сторону, потому что у них просто они такие вот люди, конкретно этот по фамилии. Мне сам этот подход не очень близок. И, собственно, я книгу свою писал, исходя из того, что история не делается, и в этом один из ее как бы пафосов той книги, которую я писал. История не делается плохими или хорошими людьми. Она делается обстоятельствами, она делается контекстом, она делается интересами политическими, она делается коалициями и игроками, там, вовлеченностью общества. Она делается огромным количеством факторов, которые влияют в итоге на наше будущее, а не вот этими конкретными людьми. В России эти конкретные люди сыграли огромную роль, это безусловно. Но смотреть на залоговые, даже на залоговые аукционы, смотреть как на просто как на случай коррупции, каким она, ну, строго говоря, формально очевидно является, как мне кажется, просто не объясняет на самом деле того, что тогда произошло. Потому что история с залоговыми аукционами – это история о некотором совмещении больших политических интересов так, как они сложились в середине 90-х годов. Не потому, что Березовский такой плохой, а потому что так получилось, что Березовский оказался в состоянии принимать те или иные решения. И для меня имеет значение, почему так получилось, что он оказался в состоянии принимать те или иные решения, а не какую, а не что конкретно он... смотреть с сегодняшней меркой, подходить к позиции, к ситуации 90-х годов, мне кажется, во многом означает, мы не получим, на самом деле, ответов на вопрос. Мы можем получить довольно легкие ответы на сложные вопросы и их предложить. Но реальная жизнь и реальная мотивация, и реальные факторы, которые сложились так или иначе, привели нас туда, где мы в результате оказались, могут оказаться вне тогда нашего внимания. И не все на свете, не вся российская история, по крайней мере, я в этом глубоко убежден, сводится к человеческой жадности, к деньгам, к материальным ресурсам, капиталам и нефтяным вышкам. Это, безусловно, важный сюжет, оказавший огромное влияние. Но только этим объяснить то, что с нами произошло, мне кажется, мы попадем в такую вот лакуну иллюзий, где мы можем принять там некоторые желаемые результаты за настоящую реальность. А на самом деле все действительно сложнее. Все-таки 90-е – это такое так настолько бурное время, настолько другое время, оно настолько отличается от сегодняшнего, что если мы смотрим, вот буквально вот мы расследовали там кейс Тимура Иванова, условно, прекрасно, что, собственно, ФБК сделал недавно, и мы также рассмотрим ситуацию с там, тем же Березовским, условно, и получим такой же результат. Думаю, что не получим. По крайней мере, не такой же. Мы не получим всех ответов на эти вопросы. Но посмотрим, что будет в этом фильме дальше. И я так понимаю, понятно примерно, про что будет следующая серия. Ну что ж, еще раз. Я совершенно не против. И сразу, то есть не то, что не против. Я считаю, что это правильно, что нужно обсуждать 90-е. Нужно обсуждать природу Путина. Это вполне продуктивный разговор, как мне представляется. Это я не согласен с логикой, что сейчас идет война, поэтому мы не будем обсуждать Березовского и Чубайса. Давайте. Конечно. Но я, собственно, ну, там, я-то книгу свою выпустил еще до того, как война началась. И это, конечно, тоже важно, что она вышла до. Но я по-прежнему... И война заставляет пересмотреть, на самом деле, отношение ко многим вещам, потому что это катастрофа нас такого масштаба, что все то, за что мы держались, за то, что я считал правильным или неправильным, надо подвергать сомнению, безусловно. Это тоже так. И в этом смысле фильм, ну, имеет значение. Но многое из того, что я увидел, мне представляется гораздо более сложным, чем нам это в результате показали и объяснили.
Ну, здесь, конечно, хочется спросить, нет ли проблемы, когда политические интересы опираются на коррупцию, и обсудить это чуть более подробно, но у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я предлагаю продолжить этот разговор, когда мы увидим следующий выпуск и составим более полное представление об этой работе Маши Певчих. Спасибо вам огромное. Это был Михаил Фишман, журналист и автор книги «Преемник», где лично на мой вкус совершенно прекрасно изложены 90-е. Я не совру, если скажу, что почти в каждом эфире, где мы говорим про 90-е, я вспоминаю эту книгу. Лично, моя честная, искренняя, большая рекомендация. Мы с Михаилом не договаривались, что я буду об этом говорить в эфире, если что.
Да, не договаривались. Скажу... Да, это бесплатная реклама.
Да, скажу нашим зрителям, которые захотят, может быть, меня в чем-нибудь обвинить. Спасибо вам большое за этот разговор. Это был Михаил Фишман, журналист программы «Честное слово». Я надеюсь, что мы с Михаилом обязательно продолжим и дискуссию про 90-х, и не только. Меня зовут Нина Расибашвили. Пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись, чтобы мы вместе проходили через все последние события. Как правило, очень или очень-очень плохие, но, тем не менее, вместе это делать проще и легче. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает или, например, поддерживает через Patreon. Это совсем замечательно и помогает нам работать дальше. Хочется надеяться работать лучше. Я продолжу это делать и увижусь с вами совсем скоро, мне кажется, в среду. И увижусь не только я, но и провост Сенспо Сергей Гуриев. Обсудим с ним самые последние новости. Так что приходите обязательно. До встречи. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.